Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня последняя среда месяца, 14 часов на местных часах, а значит, с вами программа «Общественное право». В студии Геннадий Постников, председатель Совета
общественной наблюдательной комиссии Томской области. Здравствуйте.
Да. И с нами сегодня Иван Шевелев.
Председатель.
Да.
Председатель 4-5 созыва. Комиссии Томской области. Здравствуйте.
Оба сегодня наши гости в курсе темы, на которой мы сегодня поговорим. Мы поговорим о итогах, о круглом столе, который недавно был за пультом Александр Акин. Мы с вами в прямом эфире. Телефон 123-5003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Задавайте ваши вопросы. Общественные наблюдательные комиссии продолжают свою работу, прошла недавно ротация, перевыборы, и в свете изменений законодательства мы видим, что на самом деле, я вот смотрю на процессы, даже разговаривал с представителями ФСИН, они говорят, что значение общественных наблюдательных комиссий, оно нисколько не уменьшается, а, я бы сказал, наоборот, возрастает, поскольку появляются новые вызовы в законодательстве, появляются новые темы. Ну и совершенно очевидно для любого человека, кто сколько-то представлял себе вопросы именно исполнения там, наказаний, ресоциализации, либо работы с психиатрическими и прочими закрытыми учреждениями, то совершенно очевидно, без участия общественников, организованных общественников, которые понимают, как все это устроено, которые знают, как с этим работать, которые могут выдавать аргументированные комментарии и советы по этой теме, решить эту проблему, эти проблемы, а там их много, сколько-то адекватно вообще невозможно. Поэтому, друзья мои, мы программу «Общественное право», так сказать, ведем и будем вести, поскольку это вещь абсолютно необходимая для нас с вами. Несмотря на то, что эти заведения где-то вроде бы не всегда мы с ними сталкиваемся, но когда уж мы с ними столкнулись, то тут это касается нас по полной программе. И поэтому...
Да мы на самом деле с ними сталкиваемся всегда. Потому что, ну, сами
даже
понимаете...
Даже если кажется, что нет.
Даже если кажется, что нет. Например, порядка 1500 осужденных освобождаются ежегодно. И они с нами живут вместе с нами, вместе с нами на одних и тех же лестничных площадках, ездят на тех же маршрутках, стоят в тех же магазинах, то есть это вот сидят в тех же кафе, вот, это вот осужденные. Но нельзя забывать, что у нас еще и больше 3000 сотрудников. И сотрудники тоже живут с нами, они работают с ними, они выполняют свои функции, каждый свою нужную, полезную функцию нашу для общества, потому что не было бы сотрудников, не было бы вот такой системы, и тогда бы преступники вокруг нас ходили.
Да,
поэтому,
да,
грубо говоря, у нас порядка 5-6 тысяч людей, которые плотно в уголовно-исполнительной системе трудятся, плюс члены их семей, плюс родственники и так далее и тому подобное. Поэтому я так думаю, что каждый из наших радиослушателей, оглянувшись вокруг где-нибудь, как-нибудь, в третьем рукопожатии все равно выйдет на эту систему. Тем более уже надо, что, у нас Сибирь, у нас история такая, что лагеря, поэтому...
Каторга и ссылка, я помню, даже выходил журнал такой в Томске с революции.
Поэтому куда тут деваться? Но мы сейчас, может быть, не столько затронем тему общественной наблюдательной комиссии, хотя она очень ей интересна и является одним из, так скажем, маячков, на который мы ориентируемся. Это оценка информационной открытости территориальных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Это, на мой взгляд, самая хорошая вещь, которая, вот, вернее, самая популярная вещь, которая бьет по нам, по всем. Потому что из-за насколько она открыта, насколько она закрыта. Мы либо додумываем, если она закрыта для нас, что там творится, непонятно что. Если она открыта, то не совсем правильно, мы начинаем нервничать, жаловаться и так далее и тому подобное. Понятно, что общественным наблюдательным комиссиям как-то проще. Кто-то на своем транспорте переезжает, кто-то на автобусе. И поэтому понятно, куда ехать, что ехать, где какие вопросы можно задать. Тем более, что в каждом учреждении существуют так называемые, извините, из старого, если брать, замполиты, а точнее заместители начальники учреждения по воспитательной работе, которые плотно общаются с наблюдательной комиссией. Всегда можно позвонить еще и что непонятно выяснить. А мы задались мыслью. А понятно, общественная наблюдательная комиссия, а народ? Ведь у кого-то там сидит брат, у кого-то сестра, там заключенные все разные, у кого-то сын. Тут насколько сложно вообще общаться с уголовно-исполнительной системой простому гражданину. И мы сделали некое такое исследование, скажем так, не изучение, потому что оно было в течение одного месяца, мы озадачились и решили выяснить все это. Цель нашего изучения была это определить степень реализации принципов открытости территориальных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы на основании их официальных сайтов, то есть мы изучали сайты, и местоположения. Мы привыкли с вами, что в рамках, вот когда на нас очень сильно давил ковид, в основном все общались по электронным сайтам. Угу. Поэтому очень любопытно посмотреть было нам, насколько удобно людям общаться по сайтам. Но мы не исключили и возможность, вот я ковид закончился, мы не исключили возможность, когда люди непосредственно сами своими ножками либо на своих машинах приезжают в учреждения уголовно-исполнительной системы. Мы взяли несколько учреждений. Мы взяли управление ФСИН, мы взяли следственный изолятор. Понятно, управление – это управление, оно как-то должно объединять. Следственный изолятор, там заключенных очень много, и понятно, что они приезжают, уезжают. Там текучесть достаточно значимая. Взяли исправительную колонию номер 2, это город Асино, потому что там у нас сидят люди с рецидивным преступлением. И взяли ИК-4, это строгий режим, город Томск, это все тоже знают, это в районе лагерного сада, в районе студгородка на Южной. Мы также попросили не просто, чтобы наше мнение было более объективно, мы попросили высказаться по этому поводу, и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области, и Уполномоченного по правам человека, и прокуратуру, и пообщались с сотрудниками аппарата Уполномоченного, пообщались с членами ОНК, бывшими членами ОНК, членами Общественного совета. Постарались, так скажем, выборку сделать как можно более обширную, как можно более такую значимую. Нам было действительно интересно. Мы изучали сайт лично, уже мы просто садились и изучали. Вы знаете, сейчас Иван Анатольевич, может быть, более плотно расскажет, но для меня, когда вот мы занимались этими вещами, вырисовывалось две вещи. Если говорить о личном посещении, то возникает вопрос, если человек не знает, куда идти, и не зашел на сайт, и не посмотрел, куда идти, и никто-то ему там не сказал, то вообще-то найти учреждение можно только, если у тебя хорошее зрение, по колючей проволоке, которая существует, и большим забором. Угу. Больше никаких, кроме, вот у нас есть это еще, правда, остановка, да. Тюрьма называется, которая на самом деле по-другому называется, но все ее называют тюрьма. Вот если только вот так вот можно узнать. А так, если вы выходите и не видите близлежащую колючую проволоку, то достаточно сложно найти учреждение, указателей никаких нет. А если вы на машине и вдруг даже и знаете, куда ехать, то припарковаться – это очень большая проблема. Причем самая большая проблема – это припарковаться у нас в следственном изоляторе, который на улице Пушкина находится. И действительно, потому что, с одной стороны, там же и управление, очень много сотрудников приезжает на машинах, очень много приезжает адвокатов, понятно, в следственный изолятор, защитников, адвокатов. Приезжают люди, которые передают, так скажем, бандероли, посылки людям, родственникам, знакомым, товарищи передают передачи, и припарковаться-то вообще сложно, причем очень сложно. Я бы сказал, даже невозможно.
Парковки практически нет там.
Да, парковки практически нет. Самое лучшее, это, наверное, там Васина, потому что там поле. В поле можешь ставить сколько хочешь, что называется. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если человек имеет с инвалидностью, то это очень большие проблемы, потому что не возможности подъехать, не возможности спуститься с бордюра. Вот это вот большущие проблемы. Если мы говорим о сайтах, что я могу сразу сказать, чтобы понимать хоть что нас натолкнуло, потому что мы исследование это проходило не только в Томске, это проходило в 5 регионах Российской Федерации. Вот, что нас натолкнуло, это то, что мы когда заходим на сайт, во-первых, не всегда сайт просто найти. Очень много с аббревиатурой ФСИН, всяких различных сайтов, ФСИН-письмо, ФСИН-посылка, вот эти всякие вещи. Вот, с одной стороны. С другой стороны, начальника мы точно, адекватно, то есть тот, который на сегодня актуального мы точно увидим, того или другого учреждения. Карта примерная проезда существует. Все остальное – это никакой системы вообще. Может быть, я просто что-то не заметил, но для... То есть, понимаете, каждое учреждение пишет что-то свое. Такое ощущение, что общей схемы, по которой надо выдавать информацию, она отсутствует. Почему-то в следственном изоляторе очень много информации для осужденных. Да, там есть отряд хозяйственного обеспечения, но их немного. Гораздо проще, гораздо больше обвиняемых, подозреваемых. Но очень много информации про осужденных. Часть информации, которая должна нести на себе непосредственно управление, это информация по ресоциализации, это информация, где находится тот на сегодняшний день тот или другой человек. Конечно, можно и в каждое подразделение, в каждую колонию обращаться, но ведь проще же в управление зайти. Вот, какие вопросы решают? Вот смотрите, например, и это я член ОНК, я могу понимать, что отдел по социальный отдел, он занимается обеспечением, то есть пенсий, оформлением пенсий. Но вы знаете, что социальный отдел еще занимается инвалидностью. Вот если бы я не был в ОНК, я бы начал искать медицину, а в медицине смотреть, кто
занимается инвалидностью. Я тоже знаю, потому что мы прошлую передачу в Субсинках разделали, именно были представители социальных отделов, и я им эти вопросы задал. А вот так, если не знать, конечно, не поймешь.
Это тоже занимается социальный отдел.
Да.
И понятно, что осужденный рано или поздно становится гражданином нашим, вот рядом с нами живущим, и он должен обращаться в муниципалитет. Он приезжает в муниципалитет, где-то у него жилье, и кому он должен? Тоже социальный отдел. Ну, наверное, надо где-то как-то систематизировать всю эту вещь. И он, то есть, я вам не сильно испортил.
Да нет, карту. Очень хорошо. Очень-очень полезные слова сказал.
Вот, мы тогда, я чуть-чуть продолжу еще. Мы когда обратились в прокуратуру, мы обратились, я вам говорил, что запрос сделали в прокуратуру к уполномоченному Федеральную службу исполнения наказания. Самое смешное то, что прокуратура, например, не следит за этим, то есть за информационной открытостью не следит. Может быть, так и должно быть, потому что я не увидел ни на одном сайте, где было бы информацию про Томскую прокуратуру.
Про контролирующие органы вообще нет.
Есть про прокуратуру, но Российской Федерации. Ну, вы понимаете, да, если я, например, в исправительную колонию что-то мне не понравилось, я хочу как надзирающему органу написать, я смотрю прокуратуру Российской Федерации, я пишу прокуратуру Российской Федерации, зачем? Вот же прокуратура рядом находится. Вот здесь вот она в Томской области. А не проще ли здесь? Но таких нет. Вот Российская Федерация существует. И жалоб в прокуратуру на сотрудников, еще что-то, их просто нет. Когда мы обратились, вернее, когда мы получили ответ от уполномоченного, мы поняли, почему там нет. Потому что все жалобы идут уполномоченному. Получается достаточно любопытная вещь. Родственники осужденного пишут уполномоченному, уполномоченный обращается в прокуратуру, прокуратура отвечает уполномоченному, уполномоченный отвечает родственнику. То есть вырубается система, почему не написать в прокуратуру, из прокуратуры получить ответ. Если он тебя не устраивает, уже идти к уполномоченному. Это было бы более логично вообще-то весь.
Но люди не знают.
Люди не знают. Да, потом Федеральная служба исполнения наказаний, она, конечно, имеет какое-то представление относительно жалоб, которые существуют. И уже здесь она использует. То есть, если жалобы существуют, например, где наш родственник находится, тогда они делают эту страничку, эту функцию в информационном своем поле, вот где, на сайтах, где вот, как это найти. То есть, к ним обращаются, когда они формируют, что да, эти жалобы, их достаточно много, они тогда начинают там чего-то. Общественный совет вообще к ним не приходит. То есть, понимаете, даже в наблюдательную комиссию обращаются вообще по всем вопросам. Но в основном обращаются осужденные. Родственники как-то меньше, потому что это больше писанина. Родственники больше идут вообще-то по... У нас в общественной наблюдательной комиссии нет своего сайта. К нам по электронной почте достаточно, вернее, по электронной почте можно обратиться, но где ее найти, это тоже проблема, это тоже надо понимать. И с уполномоченным он более раскрученная, скажем так, персона.
Не, родственники просто могут вот. И не знать про УНК, а про уполномоченного не знают.
Да, и поэтому уполномоченному в основном обращения идут. Вот. И получается, что, в принципе, общественные наблюдательные комиссии вместе с уполномоченным выполняют некие функции, которые должны на самом деле сразу отметаться за счет хорошей работы, хорошей организации сайтов Федеральной службы исполнения наказания. Ведь обращения идут по поводу чего? Например, ну, понятно, что если у кого-то, не дай бог, оказался там родственник, то возникает вопрос, как ему денежку перебросить, как ему написать,
да, да, да.
Как ему... То есть, бытовые нормальные вопросы. Но ведь эти вопросы, либо ссылки идут на законодательство, а в законодательстве, извините, не каждый юрист может разобраться, как там где-то лучше сделать. Вот. А ответа на простой вопрос его нет. Как? Потому что мы с вами понимаем, что в зависимости от режима содержания, но это потому что мы уже не первый год работаем, полагается столько-то посылок, столько-то так-то, длительные свидания, короткие свидания, мы это знаем. А у человека, у которого случилась ну, такая беда и попал родственник, он-то откуда этого знает? Он это должен где черпать? Он должен это черпать на сайте, по крайней мере. Либо прийти к сотруднику, если бабушка не может использовать, и у нее нет компьютера, прийти к сотруднику, сотрудник ему должен рассказать. Сотрудникам тоже проблемы. Это что надо к нему подойти, раз. Во-вторых, надо его с бейджиками у сотрудников тоже.
Проблема.
То есть непонятно, непонятно, кто тебя отфутболил, извините меня. Вот. А с другой, если отфутболить, с другой стороны, нет книги жалоб по предложению не везде. То есть, по идее, это можно где-то пожаловаться, но ты попробуй где-то, пожалуйся. Тоже вопрос.
Вот они общаются друг с другом, друг другу передают информацию, родственники, знакомые, осужденные.
Да, политинформация, да. Что называется, происходит в комнате передачи,
да,
посылок.
Да.
Вот там они понимают, что, зачем и почему. И понимаете, когда мы изучали стенды, ведь информация на стендах практически везде есть вся. Но надо понимать, что, во-первых, требования к стендам, какую информацию, вот это надо, наверное, помещение следственного изолятора не внутри, а снаружи облепить этими стендами, потому что там очень много информации должно быть на всякий случай. Приходит уполномоченный свою информацию, мы свою и так далее и тому подобное, плюс еще закон о содержании и так далее. То есть федеральные рекомендации Федеральной службы исполнения наказаний, что на стендах должно быть. Соответственно, стендов-то стены не бесконечные, стендов меньше. Какая-то и шрифт, надо как-то экономить же, шрифт небольшой, какие-то листочки оказываются вверху, которые в принципе никогда не прочитаешь, если с собой не захватил бинокль.
Ну или двухметровый рост нужен.
Да, или двухметровый рост нужен. Поэтому опять проблема появляется.
Мне.
Давайте.
О стендах как раз почему бы тогда не использовать электронные стены, например, грубо говоря. И когда у вас есть сайты, есть ресурсы, вы все это со стендов перенесите туда. И все просто сделать раздел там публичная информация.
По-всякому это должна быть политическая воля руководства, потому что, ну, это... Ну, сами понимаем.
Если это. Человек заинтересован, он нас сделает. Если он не заинтересован, он будет искать причину, почему это не получается. Первая причина – отсутствие финансирования.
Да нет, на самом деле…
Тем более, ведь смотрите, вот когда стенды печатают, там же не от руки их пишут, а их все равно набирают в электронном виде. То есть уже набранные эти документы есть. Вы их просто возьмите и уже электронные документы выгрузите к себе на сайт. И все, для этого и ресурсы есть, и люди есть. И эта текстовая информация, это вообще просто. С точки зрения технической, это вообще все просто. Берется и выкладывается. У вас уже вся работа сделана. Это только размещение.
Опять же, систематизировать надо. Сейчас тоже размещается, понимаете, как получается? Если существует сайт, он разделы некоторые в нем есть. Никто не отвечает за наполнение всего сайта и систематизацию его. Вот я, например, отдел, если мы говорим о социальной, да, социальный отдел. Значит, я в социальном отделе выкладываю ту информацию, которую считаю нужной. Сегодня в одной колонии так считают нужной, в другой колонии вот так считают нужной, в третьей колонии вот так считают
нужной. Единые стандарты нужны, правильно?
Единого стандарта нет. Да. Проблема.
Я хотел бы вот сразу начать. Хотел бы поблагодарить сначала, значит, Николая Владимировича Ольховика, который сделал эту методику, да. Разработал методику.
Это томская методика, да.
Да. Изучение этого вопроса. Очень-очень хорошие были опросники, очень хорошие анкеты. И мы все это проводили в июне 22-го года. Почему я вот сейчас выступаю? Потому что тогда вот я отвечал за это. Я был председателем общественной наблюдательной комиссии Томской области. И сразу хочу начать с выводов, чтобы потом было понятнее, почему и как мы работали. И вот зачитываю. По итогам изучения информационной открытости территориального управления ФСИН России, его учреждения по Томской области, становится очевидна закрытость системы по отношению к обществу, родственникам, осужденных и посетителям учреждений и их сайтов. По мнению наблюдателей, сайты не способствуют взаимодействию с обществом, а лишь точечно, несистемно и бесструктурно выхватывают для освещения те или иные темы. И существуют исключительно потому, что должны существовать. Непосредственное общение с посетителями учреждений регулируется правилами общежития, а не концепцией государственной структуры, гражданское общество. И вот мы, значит, в процессе изучения у нас вышло, значит, поблочно 11 блоков. Мы систематизировали как-то эту вот информацию. И вот просто сейчас расскажу поблочно. Вот непосредственно учреждение и его руководство, если брать, то есть как это выглядит вообще на сайтах, на наглядной информации. Вот, по мнению наблюдателя, не везде информация на сайтах структурирована настолько, чтобы удобно было ей пользоваться. Не всегда информация о руководстве учреждения актуальна, то есть запаздывают изменения, то есть какой-то руководитель пошел на повышение или ушел на пенсию и запаздывает, буквально на месяц запаздывает информация. То есть, что касается непосредственной доступности учреждений, то везде в непосредственной близости от учреждения отсутствует указатель. Ну, это Геннадий Николаевич уже сказал, что остановка тюрьма лучше всего. Надо слушать, да?
Это единственный указатель.
Да. И вот, например, насчет инвалидов, пандус мы обнаружили только в следственном изоляторе. Но мы еще и года три назад это отмечали, когда у нас было тоже исследование именно вот по доступности.
По людям,
И до сих пор это вот так оно и осталось на самом деле. Вот. Второй блок. Порядок деятельности сотрудников, права и обязанности осужденных и посетителей. Как они отражаются на сайтах и в наглядной информации на стендах. Полное отсутствие информации как в отношении порядка деятельности сотрудников, так и о правах и обязанностях осужденных, их родственников, посетителей. Вот. На одном из сайтов есть рубрика «Наиболее часто встречающиеся вопросы». Кстати, ну, вот рубрика, я так скажу, хорошая. Хорошим языком, значит,
доступна
языком. То есть, когда законы читаешь, действительно, не каждый юрист еще и скажет, что там написано здесь. Но круг вопросов, он, ну, нам показалось, это очень узкий. И ну, не хватает здесь, наверное, надо на сайтах размещать и законы, все законы, и вот здесь вот все это приводить в этот человеческий вид, да,
Есть... Я думаю, что законы довольно большие. Нужно делать хорошие поисковики, индексирование этих законов. Самое главное, что работал поиск по тексту. Это, в общем-то, ну, с точки зрения технической, для текстовых документов не такая сложная задача. Угу. И сейчас, я думаю, кадры, сисадмины, которые могут справиться.
Да, конечно.
Тем более,
конечно.
Есть уже готовые базы. Возьмите гарант, возьмите консультант, где все это реализовано уже. Поиск там по словам, по слогам, по названиям статей на том же гаранте или на консультанте моментально. Ну, возьмите то же самое там.
Там
сделайте
есть
интеграцию.
Там есть кнопка поиск, есть, но, к сожалению,
я посмотрел, она работает плохо.
Да,
кнопка.
Да.
Он откровенно тупит.
Вот, значит, третий блок. Как отражаются надзорные органы, то есть контролирующие органы, которые контролируют работу системы ФСИН. Отсутствует полностью по надзорным органам информация. То есть люди просто не знают, к кому обращаться, на кого жаловаться, поэтому идет все к уполномоченному по правам человека, Карташовой, Елене Геннадьевне.
И идет такое мнение, что существует федеральная служба, за которую никто не надзирает, вот что хотят, то и делают. Кстати, не совсем хорошее мнение по отношению к Федеральной службе исполнения наказаний, которая имеет хорошую, вообще-то, работу, у нее нужное.
И необъективное мнение.
Ну вот и четвертый блок. Информирование родственников, как осуществляется информирование родственников о месте пребывания заключенного. Мы отметили, что лучше всего, значит, это в следственном изоляторе поставлено дело. Ну, это, наверное, связано, потому что они большая текучка, и они должны были это сделать, чтобы...
И вот Иван Анатольевич мне не даст соврать, мы не раз были, мы когда в следственном изоляторе делаем прием обвиняемых подозреваемых, мы проводим его, как правило, в кабинете начальника учреждения. Но, и если мы приходим утром, мы видим, какая стопочка писем у него находится на рассмотрении, и понятно, что часть из них вообще-то у него не должно быть, что часть из них должно быть просто было. Ответы на эти письма должны быть просто прочитаны на сайте.
Да. Значит, пятый блок. Информация про осужденных в учреждении. Вот понять логику предоставления информации в зависимости от учреждения мы просто не смогли. Это невозможно. Если в исправительных учреждениях информация об условиях отбывания осужденных, воспитательный процесс, трудовой занятости не предоставлено, то на сайте следственного изолятора рассказывают о жизни заключенных очень много, уже Геннадий Николаевич отмечал, то есть там всего, значит, в хозотряде у нас 53 человека, на самом деле там меньше, это 53 лимита, а все остальные, извините, это 1000 человек, которые подозреваемые и обвиняемые. Зачем столько информации? Ну, в общем-то, об этом уже мы говорили. Взаимодействие с общественностью. А, вот еще, значит, по осужденным. Значит, по каким-то причинам на сайте изолятора не рассказывается о порядке получения заключенными денежных переводов. Кстати, у нас был случай, что, значит, к нам обратился родственник и хотел перевести деньги. Значит, мы запросили реквизиты в следственном изоляторе, и мы не могли отправить по этим реквизитам деньги. Почему, не знаю. И, значит, он потом ходил в бухгалтерию, там, ну, каким-то образом перевел. И вот, ну, какие-то вот абсолютно нелепые проблемы.
Препятствия, которые, да.
Да. Сейчас в наш век, по-моему, вот по телефону передал ты этому заключенному деньги, и все. И... Нет ничего по предоставлению телефонных переговоров, социального, пенсионно-медицинского обеспечения, условий оплаты труда. То есть мы не нашли этой информации, каким образом можно получить.
У нас получается, вот мы приходим в следственный изолятор, извините, Иван Анатольевич, мы приходим в следственный изолятор, и у нас получается, как к нам приходит обвиняемый, подозреваемый, и говорит, так и так, мне нужно вот такие-то документы получить из социальной службы, например, какой-нибудь. Ему говорят, пишите. Он говорит, куда? Социальную службу, реквизиты. Ну, дайте ему кто-нибудь реквизиты. У нас общественно-наблюдательная комиссия обратила внимание, что очень много социальных вопросов у человека появляется, когда он оказывается прежде всего в следственном изоляторе, потому что он вырван, и он никогда не знал, что ему нужно там иметь такие-то реквизиты департамента социальной защиты, занятости, там где-то вот он, извините, где-то ружье он брал, и можно лицензию продлевать. Он этого никак-то, он у него все это в блокнотике где-то записано, все же это сейчас отсутствует у него. И он куда обращается? Он обращается, как правило, в воспитательный отдел. Ну, то есть замначальника по воспитательной работе, у того есть отдел, и тут те люди, которые работают там, они не должны этим заниматься. А социальный отдел отсутствует в следственном изоляторе. И обычно, опять же, Иван Анатольевич не даст мне соврать, говорят примерно так. Сейчас в колонию попадешь, там есть социальный отдел, к нему и обращайся.
Потерпи, парень.
Да.
Год-два.
Да. А то, что да, следствие может идти год-два и три.
Да.
Почему нет социального отдела? Вот вообще не. Вот я вот у меня не помещается в голове. Почему нет? Там столько вопросов по социальному вопросу. Это вот второй по значимости, извини меня, эти меня дебильных вопросов, которые меня посещают. Первый по значимости это почему в библиотеке следственного изолятора должна быть всегда актуальная юридическая литература. Смысл, если она меняется чуть ли там не каждый там месяц. Ведь существует интернет, как вы говорите.
Конечно.
Существуют базы,
консультанты, правовые базы.
Заходи и смотри. Но интернет вроде как же нельзя.
Да не надо интернета, просто
загрузил
меня...
ты ее и показывает людям.
Обновляй каждый месяц.
Но мы же столкнулись с чем, что мы следим, чтобы юридическая литература была всегда актуальная. Ну, бред. Потому что вот как это, сколько денег нужно потратить вообще-то нам, государству, для того, чтобы она всегда обновлялась.
Печатно имеется в виду.
Да, да, да. Когда не проще ли, и мы столкнулись, мы всегда говорили, почему? Они говорят, интернет, теперь интернет есть. У них у всех есть интернет в учреждениях. Встает вопрос отсутствия компьютеров и помещений. Ну вы что, совсем смеетесь, что ли? Но это гораздо проще вообще-то.
В тех же библиотеках, пожалуйста, размещайте, ставьте. Проще.
Но в следственном изоляторе нет такой библиотеки,
нет,
куда выходить.
Отдельное учреждение.
Там, когда выходить можно, да. Они же не должны между собой встречаться. Поэтому библиотека у них есть, она ходит с каталогом, ты заказываешь книжку, тебе приносят. Там вот так вот. Вот. Вообще не могу понять, почему так вот. И с общественностью. На сайтах вопросы с общественностью, какие там общественные организации на сайтах? Это общественные советы, общественная наблюдательная комиссия.
Причем, советы ветеранов.
Еще. Да, еще совет ветеранов. На ряде сайтов написано «наши общественные организации». И тут же появляется общественная наблюдательная комиссия,
да.
Которая никогда не была общественной организацией, вообще никогда не была общественной организацией, тем более в Синовской. Ну как так-то?
Не, ну здесь хотя бы могли там общественные организации инвалидов, там, ну как-то Красный Крест тот же. Ну то есть вот
ну, да,
наиболее
есть
такие...
люди, которые да, попадают. Да.
Куда и, можно
да,
обратиться.
Да. Потом антиспид.
Антиспид обязательно, конечно,
да.
Конечно. Ну, странно очень. А вот в положительную сторону все-таки скажу, что вот про свидание, посылки, бандероли, образование, поощрение, взыскание, воспитательный процесс, информация предоставлена полностью и актуальна. Вот давайте все-таки хоть положительно скажем что-то.
Ну, нет, да, нет. Там немного там положительного, ну, мы говорим же об отрицательном.
Нет, ну, есть положительное. Главное, чтобы стимул был у сотрудников дальше работать. Вот следующий блок. Реализация, информация о местных органах самоуправления. Вот что касается информации по рецидивизации заключенных, работы с органами самоуправления, то в колониях следственных изоляторов ее нет совсем. То есть сложилось впечатление, что никто, кроме управления, этим вопросом не занимается.
И обычно же как? У нас, когда встает вопрос, отправляют все в социальный отдел. Вот если ты по рецидивизации, иди в социальный отдел. Может быть, это и правильно. И ссылки иногда существуют, что вот, когда читаешь сайт, такое ощущение, что ресоциализация занимается, если у тебя есть вопрос, иди в социальный отдел того или иного учреждения. Вообще сложный вопрос, потому что я вообще считаю, что информация по ресоциализации обязательно должна быть полностью именно в управлении. Потому что в зависимости от учреждения есть разные социальные отделы, есть разные режимы, есть разные возможности. Кто-то уезжает, кто-то не уезжает. И поэтому социальный отдел, он может как-то не совсем быть...
Ну, значит, должна быть ссылка.
Ссылка, конечно, конечно, по социальным вопросам. То есть по ресоциализации, да, надо обращаться...
Единый вот блок туда, должен, да, быть ресоциализации, который, кстати, должен обновляться, потому что процесс всегда идет, он живой.
Да, конечно, да, конечно.
Вот. Следующий блок – это обращение граждан и обратная связь. Значит, здесь вот надо отметить, что территориальное управление проводит постоянно онлайн-опросы посетителей, проводит, значит, телефон горячей линии, вот Геннадий Николаевич недавно участвовал в этом. И, значит, вот то, что касается следственного изолятора, то там есть обратная связь и хорошо работает. А вот в колониях этого нет. И вот вообще странно, почему в следственном изоляторе есть, а в колониях нет.
А потому что в следственном изоляторе очень много народу, и если каждый из посетителей, который, у которого родственник там сидит, начнет писать письма, то та стопка, ну, которую, ну, мы с вами выявили...
Ну, ту же систему в колонии сделай, ну это же нетрудно. Вот и следующий блок, информационные стенды, которые, значит, во всех учреждениях есть, естественно, они должны быть с исключительно актуальной информацией, которая должна быть всегда меняться. Вот они доступны во всех учреждениях, мы их все просмотрели, удобно в обращении, работать с ними, но некоторые действительно там надо двухметровый рост иметь, но это тоже зависит от площади стен того помещения, где они висят. И там мы обнаружили, что вот образцы заявлений есть не у всех, и иногда они отсутствуют, иногда старые какие-то, значит, вот заявления, то есть надо менять. Ну, все это вот зависит от человеческого фактора, от того, как поставлена работа в данном учреждении. Десятый блок. Вот общение сотрудников и их идентификация. Значит, мы отметили и мы опрашивали, и родственников опрашивали. Сотрудники всех учреждений. У нас не было ни одного ответа, что кто-то встретился с грубостью или с неприятием. То есть сотрудники ведут себя корректно. Но в то же время, значит... Идентифицировать их действительно невозможно, как Геннадий Николаевич говорит. Кто тебя послал подальше, ты не знаешь.
Ну, даже возьмите простой вопрос. Вы когда заходите на дежурную часть, стоит стекло. За стеклом, еще дальше от стекла, там метра 2-3, сидит человек, который тебе задает вопрос по громкоговорителю. Даже если у него есть бейджик, это какое надо иметь зрение, чтобы через стекло... Тут полметра стекло, потом еще 2 метра. Прочитать на этом бейджике вообще, кто там есть.
Ну и в связи с этим, значит, вот последний 11-й пункт. Возможность, пожалуйста, на 10 сотрудников. Возможность, пожалуйста, на сотрудников учреждения нет. Но это если только на личный прием не сходишь к начальнику учреждения или к начальнику управления. И ну, книги жалоб тоже нет. Вот я, кстати, об этом никогда не думал, а здесь, значит, оказывается, нет. Я думал, какая-то есть книга предложения, оказывается, и нигде нету таких книг. А почему нет?
Там... Это же услуга.
На самом деле это интересно даже тому начальнику управления, а как обратная связь-то? Взял книжку, посмотрел, как его сотрудники работают. Хорошо работают, премиальные, плохо работают. Снял премиальные.
Ну, да. Даже если не в категории «хорошо-плохо», если кто-то боится. Люди же могут говорить о каких-то вещах, о которых
не замечают сотрудники. Да,
совершенно
да,
без всякого злого умысла. Вот здесь мы не предполагаем. Никто же не хочет кого-то уличать, там, кого-то подлавливать. Весь вопрос, как сделать лучше. И здесь одно дело, когда самим заниматься там, мониторингом, придумывать методики. А другое дело, вот у тебя готовые люди, которые... Что-то предлагают уже. Если вдруг ты видишь, что это вещь на самом деле, которую стоит сделать, это же облегчает работу.
Облегчает твою работу. Конечно. И участь твою облегчает.
Мы же по этой теме провели, вот все тут присутствующие были, да, на нем провели круглый стол в Томской области. К нам даже приезжали из других регионов люди послушать, и которые тоже проводили. И мне, кстати, очень понравилось замечание по поводу хождения людей в комнату длительных свиданий от шлагбаума до непосредственно самой комнаты длительных свиданий. Ведь действительно так, если посмотреть, если существует учреждение, то там на такси не подъедешь поближе. И если ты, а это 50 килограммов,
да,
ты идешь на длительное свидание в течение 3 суток, и этих 50 килограммов, это и вода, и не вода, и все остальное, ты на себе тащишь, Извините, тащит у нас это... в основном мужские колонии, поэтому тащит женщина.
Хрупкая женщина, да, на себе.
На себе, то есть вроде как, ну...
В грязь, в снег, в дождь.
Ведь, ну, от чего мы огородились? От того и для чего? Ну, если мы огородились для того, чтобы вот эти проблемы создавать посетителям, ну, давайте мы придумаем, если мы не хотим этого, давайте мы придумаем систему, как это можно сделать, чтобы не таскать это на себе, но, тем не менее, она существует.
Ну, какая-то тележка хотя бы. Хотя
ну, как хоть... в аэропортах.
Да,
вот, возьмите тележку, ну, там, нагрузите.
Вот, вот именно, что вот нет таких книг, руководство не задумывается, а вот здесь бы они... Кто-то написал раз 10-20, и все.
Конечно. За шлагбаумом следят люди. Конечно. Они поднимают и выпускают. Видно, кто приехал, зачем приехал, как приехал. Уж извините меня, с видео, видеонаблюдением Федеральной службы исполнения наказаний очень хорошо. Да, они все вокруг видят. Поэтому, если ты видишь, ну, не украдут у тебя эту тележку, потому что ты видишь, что ее могут украсть. Ну, на время заезда можно выставить, потом убрать. Это же тоже вещь. Проблема с языками – это вообще проблема постоянная.
А с иностранцами, да. Хоть их у нас мало, но они все постоянно
у нас
есть кто-то.
Мало не мало, но у нас есть очень много людей со Средней Азии, которые вообще-то и не так уж и мало.
Ну, десятки, да.
Да, они сидят в одной и той же колонии, и даже некоторые из них не могут поговорить с сотрудниками.
А с Тувы? Тувинцы.
Да, тувинцы. Приезжают родственники, они же тоже как-то... Мы не хотим сказать, что каждый сотрудник должен знать тувинский язык, узбекский и так далее. Но мы хотим сказать, что возможность приглашать людей для переговоров, ну, переводчиков, извините, она должна быть. Либо переводчиков, вернее, переводчик может быть либо вот с университета, там еще откуда-то, либо это с диаспоры откуда-то. Это же должно как-то вот регулироваться.
Или волонтеры, или уже проплаченные, да?
Да, то есть это тоже проблема. И об ней, вот, кстати, только была информация из Мариэл, потому что там очень много марийцев, которые не говорят по-русски или говорят очень плохо. И вот там пытаются как-то эту проблему снять, но по регионам об ней вообще не задумываются. Потому что, ну мало людей, ну... Как-нибудь объясним, как-нибудь человек.
Ну, посидит поймет. Еще 5 лет, да уйдет, да, ладно, да?
Да, поэтому потерпит. Поэтому тут, в принципе-то, есть ряд вопросов, которые надо задавать Федеральной службе исполнения наказания Российской Федерации, потому что организация сайтов, она должна быть единая по России. И что-то надо прописать на управление, что управление должно заниматься, а что-то это могут уже учреждения заниматься. Но и в учреждениях, и в управлении они тоже должны быть единые. Я имею в виду структурированные. Зачем, почему, как, что расписать. Мы, конечно, все рекомендации дали, но общественная наблюдательная комиссия, она мастер давать рекомендации, но она же не может требовать их выполнения. Она может только просить их выполнения. Поэтому все доклады наши общие, они ложатся на стол территориальным органам, если это по территории, а общий доклад вот из 5 регионов, он ложится на стол Федеральной службы исполнения наказания, и как они будут уже на это реагировать, это уже вот...
Вот, Геннадий Николаевич, можно здесь отметить вот как раз прошлое исследование по инвалидам раз, и по доступности, да, то есть про...
У нас было к суду и частная жизнь.
Да, про, значит, по иностранных граждан.
Да, да, да.
Про переводчиков. Мы же рекомендации давали, это было 4-5 лет уже прошло.
Да,
и
все равно ничего нет.
Ничего как-то. Нет. Пока ничего нет.
Самое интересное, что у нас же структура государственная, управленческая, она структура унитарная, в отличие, например, от конфедерации, федераций, ну таких, у нас вся система ФСИН вертикально интегрированная. Да. И при этом, вот удивительно, что в такой системе, которая подразумевает именно единообразие управления, руководства, нет этого самого единообразия именно в подходах, в информационных, во взаимодействии подразделений, как будто у нас, вот не знаю, там штаты какие-то.
Так кроме того, это, вот сайт – это вообще единая система. То есть сайты всех региональных, они собраны в один. То есть я могу с территориального прийти в центральный сайт. То есть я не знаю, почему нет системы.
У нас вообще просто вот это любопытнейшая вещь, на которую вы сейчас показали, потому что, вот, например, возьмите систему этих исправительных центров проработы. Это вообще система, придуманная Министерством юстиции Российской Федерации. Потому что все относятся к Министерству юстиции Российской Федерации. Все это законодательно прописано нормативными документами, указами, приказами, законами, которые вот Министерство юстиции все сделало. Но каждый начальник управления, и начальник управления все примерно так и говорят, ты там на месте как-нибудь этот вопрос решай. То есть он должен идти к губернатору, к заму, ну там как-то там, к главе муниципалитета, и этот вопрос решать. Я не понимаю, зачем? Но давайте вы, коль вот так вот у вас все системно, давайте вы решите этот вопрос с губернаторами.
Да, да.
И зачем людям мучиться, там пытаться что-то договариваться, тратить время, искать какие-то там варианты, когда есть решение, которое должен выполнять и губернатор, и руководитель того или другого территориального управления СИН. Вот в чем проблема-то? А вы, видимо, в этом проблема и есть. Вот почему так? Не знаю. И на сегодняшний день, вот мы по пробации как-то вот сейчас с выходом закона все больше и больше слышно. У нас в каждом регионе все совершенно по-разному. Вот просто совершенно по-разному. Кто у кого какие возможности существуют. То есть все зависит от личности, которая руководит регионом, и личности, которая руководит территориальным управлением СИН. Вот как они между собой общаются, у того либо хорошо, у того либо плохо.
При том, что у нас существует принцип единства законодательства,
ну,
на всей территории, конечно, страны, единство применения права на всей территории страны, вертикально интегрированные все структуры. Это если брать там в США, там полицейское управление, у них там нет Министерства внутренних дел, там полиция, это просто то, что нанимается, например, там городом, штатом, да, регионом, общиной, кварталом. У нас-то все это вообще интегрировано везде. Министерство юстиции четко включает в себя систему ФСИН, система передачи приказов, она тоже вся расписана, протокол весь, он вообще известен.
А все зависит от субъекта.
Да. И при этом на самом ключевом звене, когда уже это нужно реализовывать, вот тут вдруг вся эта система, да, начинает рассыпаться и теряет свою такую вертикальную интегрированность. Это прям удивительный момент с точки зрения организации. И мне, конечно, кажется, что когда у вас есть все инструменты, ну вы докрутите уже резьбу там, вот просто чтобы гаечка с болтиком сошлись, и все у вас будет, так сказать, работать, все пойдет по накатанной. Почему так происходит? Это вот удивительный, кстати, феномен. Вот, может быть, одним из какой-нибудь работ может собраться общественником, попытаться выяснить вообще, может, профессионалов собрать. Вот где начинается то схождение с резьбы, когда вдруг вот этот механизм начинает пробуксовывать?
Может, это зависит от профессионализма исполнителей, который в конце.
Но вот интересно, цепочки. То есть это где-то все-таки в законодательстве есть такой пробел, который приводит к тому, что вдруг вот этот болтик крутится, а потом хоп, и с резьбы соскакивает.
Ну, и, по-моему, кто-то же из великих сказал, вы лучше мне подскажете, что у нас же строгость законодательства,
да,
компенсируется.
Не обязательно исполнение.
Да. Это Салтыков-Щедрин, по-моему.
Да. Поэтому я думаю, у нас сколько законов не выполняется. Вот на круглом столе пробации, вот все сидят и рассказывают, как все хорошо. Прокуратура хорошо помогает, областная администрация пробации помогает. То есть все делают, а вот она сейчас поэтому сейчас станет и будет работать. И когда я спросил, подождите, а в 2016 году вышел 182-й федеральный закон, где администрация должна была с прокуратурой делать то же самое. Что сделано? Ничего не сделано. Нет, его просто никто, этот закон, вообще не делал. То есть его не исполнял. Там самое главное, это областная субъект федерации, это же везде у нас по России, субъект федерации должен был придумать программу ресоциализации, прокурор должен надзирать, есть субъекты, есть объекты, все.
Исполнители, да.
А сейчас нет. То есть закон нет. Это ж не мы с вами их не выполнили.
Нет, это точно нет.
Это точно нет. Может быть, просто надо выполнять то, что мы приняли. То есть То, что законодатель принимает, может быть, исполнительной власти, надо все-таки когда-нибудь исполнять. И, может быть, просто отсутствует механизм контроля выполнения.
Так оно забывается, наверное, вот так вот течет, потом следующий.
Время наше сегодня, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что сегодня с вами была программа «Общественное право». В студии были Геннадий Постников, председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области Иван Шевелев, экс-председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области. За пультом был Александр Ракин. Вы видите, что проблемы, которые мы поднимаем, безусловно, актуальны и для всех нас с вами. Потому что, опять же, вот видите, это же люди обращаются. Люди вынуждены, там, идя на свидание, тащить на себе какие-то баулы, хотя простая вещь. И почему ее не сделать, вот это загадка. И поэтому мы будем продолжать об этом говорить, потому что этот вопрос никто, кроме нас с вами, без нашего участия, так и не решит, как мы видим. Законодательство, тут и законодатель, и исполнитель законодательства, к сожалению, пробуксовывает. А мы на сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания, до встречи. Встретимся в следующую, последнюю среду следующего месяца. Берегите себя и друг друга. До встречи, друзья.
Всего доброго. Спасибо, до свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».